Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром, вновь возвращаясь к изучению Слова Божьего, мы подошли к последней проповеди в нашей очень особой серии об анатомии церкви. В завершении этой серии мы действительно подошли к самой важной проповеди. Мы постарались рассмотреть церковь, сравнивая ее с телом. Мы говорили о скелете, основных фундаментальных истинах, которым церковь должна быть привержена. Мы говорили о внутреннем устройстве, духовных отношениях, которые обязаны присутствовать в сердцах людей. Мы говорили о мышцах, функциональности служения, и также мы говорили о плоти, оболочке, в которую облекаются служения. Но никто из нас не будет полноценен без головы, и поэтому сегодня утром я желаю, чтобы мы во время нашего изучения обратились к Слову Божьему с целью приобрести представление о главе тела, то есть ником ином, как Господе Иисусе Христе. Мы много говорили о том, чем нам заниматься в церкви. Вы прекрасно отреагировали на все это, и я был сильно ободрен. Вы слышали о том, что призывает к основательной переоценке. Это очень конкретное слово, серьезно касающееся наших сердец. И я уже замечаю, как Дух Божий приносит плод в этих сферах. В течение 7 недель мы действительно усваивали, как нам поступать, во что нам верить, и о чем мы должны думать, и как нам планировать. Тем не менее, равновесие не было достигнуто, если бы мы не подошли к разговору о главе, то есть об Иисусе Христе, Его деле и церкви. И в этом, возлюбленные, наивысшее утешение. И оно состоит в понимании того, что все наши дела такие несовершенные, со всем тем, что мы не беспокоились сделать, со всеми совершенными нами ошибками и со всеми грехами, которые так легко запутывают нас в стремлении исполнять волю Божию, у нас есть наивысшая уверенность в то, что Христос созидает свою церковь. Именно это приносит невероятное ободрение и наше желание говорить об этом. Павел говорит о нем в Ефесянам 4 главе. Он сказал, что все мы растем в подобие Ему, а Он — глава Христос. Далее он говорит следующее. «Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение». Другими словами, Павел призывает нас отдать все, что у нас есть, и приложить максимум стараний, делая все, что мы можем, осознавая, что в действительности все это действует силой Христа. И вновь мы находим божественный парадокс. Мы прилагаем максимум усилий. Но когда что-либо совершается, то это от Бога, и мы в этом находим невероятное утешение. Поэтому сегодня утром я желаю, чтобы мы сосредоточились на нашей главе. И что же мы можем без него? Павел говорит, ничего. Не могли бы вы открыть Библии на послании к евреям, 20 и 21 стихи? Я действительно хочу применить этот стих просто как звено соприкосновения с истиной, которое поведет нас к некоторым другим отрывкам Нового Завета, для обогащения нашего представления о том, что Господь делает ради Своей Церкви. В нем сказано: «Бог же мира, воздвигший из мертвого пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Красивое словословие, прекрасное благословение. Но в некотором смысле это благословение как бы подводит итог делу Христа. Оно даже подводит итог послания к евреям, хотя мы будем рассматривать его именно в этом ключе. Словословие предназначено как заключительная хвала Богу мира, и он назван так, потому что через кровь Иисуса Христа он заключил мир с грешными людьми. Он Бог мира, тот, кто когда-то был Богом гнева, Богом войны, Богом суда, Богом ярости. Но для нас он стал Богом мира. Не во всех случаях он Бог мира, но для нас он стал таковым через кровь Иисуса Христа. Таким образом, это словословие предназначено для прославления Бога мира. Словословие начинается утверждением о том, что он Бог мира, и заканчивается утверждением о том, что Он будет прославляем во веки веков. И все это благодаря чудесному делу Господа Иисуса Христа. Что же делает Христос для Своей Церкви? Прежде всего, Он Спаситель Своей Церкви. Первое, на что я обратил внимание, было Его имя Господь Иисус в 20 стихе. В Матфея 1:21 сказано, что Его имя должно быть Иисус, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Значение этого имени «Иегова спасает» или «Иешуа спасает». Итак, Его имя означает «Того, кто спасает». Ранее автор послания к евреям во 2 главе в 9 и 10 стихах писал: «Но видим, что претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Иисус тот, кто вкусил смерть в каждом, Иисус тот, кто вкусил смерть в каждом человеке. Иисус тот, кто стал пионером, вождем, лидером, началом спасения. Он усовершился, принеся самого себя». Автор в Деяниях 4:12 говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, поэтому мы спасаемся лишь во имя Иисуса». И здесь присутствует хвалебная нотка. В стихе 20 говорится, что Он совершил свое спасительное дело кровью Вечного Завета. Это чудесное выражение «кровь Вечного Завета». Евреи всегда понимали, что грех должен быть искуплен кровью, другого пути не было. И это часть свидетельства этой книги, послания к евреям, которое мы находим еще в 9 главе, 18 стихе, где читаем, почему и Первый Завет, то есть Ветхий, данный при Моисее, был утвержден не без крови. Каждый еврей знал, что Ветхий Завет в Левит 17:11 был подтвержден кровью. Ветхий Завет был открыт и утвержден пролитием крови, потому что по замыслу Бога кровопролитие необходимо было, чтобы решить вопрос греха. Моисей был Божьим посланником кропить кровью с целью ратификации того завета и приведения его в действие. Когда Моисей проповедовал все заповеди всему народу согласно закону, он взял кровь телят и козлов с водой, красной шерстью и иссопом и окропил книгу и весь народ, говоря, что это кровь завета или свидетельство, к которому Бог вас присоединил, и окропил кровью скинию и все сосуды служения. Бог подчеркивает здесь очень важный момент. Везде была кровь. Кровь на всей книге закона, кровь на всем народе, кровь по всей скинии и на всех сосудах. Бог говорил, что без пролития крови не существует завета. Но все это было лишь символом последнего кровопролития, которое могло привести людей к миру с Богом. Итак, в стихе 22 говорится: «Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения, ни прощения, ни мира с Богом». Вот почему Иисус подтвердил Новый Завет в Евангелии от Матфея 26:28, где Он сказал: «Ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». То есть Он говорит: «Моя кровь станет открытием Нового Завета». Итак, заветы были заключены на крови. Если человек собирался примириться с Богом, то такое было возможно только через пролитие крови, и никакие жертвы животных не могли повлиять на этот истинный мир. Была необходимость в окончательной жертве Христа. Ветхий Завет был лишь тенью Нового Завета. Ветхий Завет был лишь тенью будущего. Иисус Христос одним приношением навеки усовершил освящаемых. Он одним жертвоприношением приобрел вечное искупление. В Евреям 9:12 сказано: «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Священник входил снова и снова, и жертва приносилась одна за другой, но Христос вошел однажды и больше не выходил. Этим самым Он приобрел нам вечное искупление. Итак, в нашем тексте мы видим Его Спасителем Церкви, такова суть Его имени, и таким было Его дело на кресте. Далее мы находим фразу в начале 20 стиха, где сказано: «Бог же мира, воздвигший из мертвых, Господа нашего Иисуса Христа». Это тоже очень важный элемент в Его деле спасения, поскольку когда Отец воскресил Иисуса из мертвых, Он поставил свою печать одобрения на Его законченном деле. Мы думаем о воскресении как о средстве нашего собственного воскресения. Мы думаем о воскресении как о победе над смертью, которой мы тоже будем наслаждаться. И это правильный образ мышления, но он не охватывает всего. Мы должны смотреть на воскресение Иисуса Христа как на единственное величайшее подтверждение Божьего одобрения, Его спасительного труда. Воскресив Его из мертвых, Бог утверждал, что Он совершил то, ради чего пошел на крест. Итак, спасительное дело Христа очень ясно открыто нам в 20 стихе. «Иисус кровью Своей вводит нас в вечный завет, а Бог мира в ответ воскрешает Его из мертвых. Он примирил нас». В Колоссянам 1:20 сказано: «Кровью креста Его». И я думаю, поэтому в 10 главе Луки, в 6 стихе, мы названы сынами мира. Иисус – Спаситель Своей Церкви, поэтому Церковь не является человеческой организацией. Вы не попадаете в эту Церковь посредством записи. Вы не становитесь ее членом просто потому, что вам нравятся люди, которые здесь кучкуются, или потому что, по вашему мнению, это принесет пользу бизнесу, или улучшит ваш образ жизни, или вам хотелось бы поучаствовать в некоторых веселых мероприятиях, а может быть, вам нравится музыка. Нет, вы соединяетесь с Церковью благодаря жертвенной смерти Господа Иисуса Христа, а вход в нее открыт искупленным Его драгоценной кровью. Так что мы не строим Церковь. Он приводит людей в Свою Церковь. Давайте поговорим об этом. Для начала Он любит Свою Церковь. Его дело спасения построено на спасительной любви. Мы любим Его, потому что Он первый полюбил нас. Бог предопределил отношение любви с нами еще до нашего существования. И любил нас в то время, когда мы ненавидели Его. Даже когда мы были врагами, Бог примирил нас с собой посредством великой любви и Своего Сына. Его любовь искупила нас. В Ефесянам 5:2 сказано: «И живи в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Христос так сильно полюбил нас, что отдал Свою жизнь ради нас. Он любит Церковь. В процессе служения, когда мы отдаем Свою жизнь и все самое лучшее, мы начинаем беспокоиться, так как Церковь не такая, какой она должна быть. Мы видим, как люди ускользают сквозь щели, а мы удивляемся, почему же она не такая, какой должна быть. Как дети Божии или служители, или руководители, мы говорим себе: «Господи, в этом моя жизнь. Я отдаю ей все, что у меня есть. Я забочусь о ней. Я живу для нее. Но она не такая, как я хочу ее видеть». Пусть наша печаль утешится фактом, что Он любит ее бесконечно больше, чем мы. «Мое сердце печалится ввиду тех, кто не поступает так, как они должны поступать». В Иоанна 13 главе сказано: «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Он не перестает любить своих людей, когда они терпят поражение. Он не перестает любить своих людей, когда они равнодушны и когда они не употребляют свои возможности и ресурсы. И тот факт, что Он любит Свою Церковь, утешает нас. Он предопределил стать их объектом Своей любви еще до начала мира и действительно исполнит все до тех пор, пока в вечном будущем мир не станет новым. «Не знавший греха полюбил нас так сильно, что стал грехом за нас, чтобы в нем мы получили Божию праведность». Он трудится в Своей Церкви. Он любовью привлекает людей в Церковь и продолжает любить находящихся в Церкви. Какое утешение, что Христос любит Свою Церковь. В свою очередь, это говорит мне о необходимости любить Его Церковь, несмотря ни на что, а также побуждением не бояться. В Откровении 1:5 есть красивое утверждение – величественное благословение. В нем говорится следующее: «Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей и соделавшими нас царями и священниками Богу». Непостижимо. Он любит Свою Церковь. И что же отлучит нас от этой любви? Бедствие, скорбь, гонение, голод, нагота, опасность, меч. А что насчет жизни, смерти, ангелов, начальств, настоящего и будущего, силы, высоты, глубины и любого другого творения? Некогда возлюбив своих находящихся в мире, Он полюбил их до конца. Меня это очень утешает. Он любит Церковь гораздо больше, чем я. Во-вторых, размышляя о Нем как о Спасителе Церкви, вам следует понимать, что Он созидает Церковь. Он тот, кто ее спасает, и Он тот, кто ее строит. Он прибавляет к Своей Церкви. Мне нравится мой любимый отрывок из Матфея 16 главы. «И я создам Церковь мою». Прекрасная мысль. Он создал Свою Церковь, и врата ада не одолеют ее. Это еврейский эмфемизм смерти. Согласно посланию к евреям 2 главе, смерть – это самое сильное оружие в руке противника. Мне всего лишь хочется быть частью создаваемой Иисусом Христом Церкви. я всецело посвящен необходимости делать это по-библейски. Меня часто спрашивают, кому принадлежит церковь. Она принадлежит Господу Иисусу Христу. Он приобрел ее своей драгоценной кровью, и Он ее владелец. Он ее строит. Он ежедневно прилагает к церкви спасаемых. В 10 главе от Иоанна он говорит: «Я знаю своих овец, и овцы мои знают меня. Они слышат мой голос и идут за мной. Мы принадлежим ему. Он строитель, он краеугольный камень, он основа, и его церковь строится на неизменных Божьих обетованиях». Вопреки всякой оппозиции, вопреки всех угроз, вопреки всей человеческой некомпетентности, безразличию, апатию, либерализму и всему остальному, он строит свою церковь. В 1 Коринфянам 3:9 сказано, что вы Божие строение. Во-вторых, в послании к Евреям 13:20 он пастырь. Псалом 76:20 говорит о Моисее: «Как стадо вел ты народ твоей рукою, Моисея и Аарона». Трижды в Новом Завете Иисус Христос называется пастырем. Около недели назад мы встречались с нашими братьями, разговаривали и обсуждали, стараясь выбрать способ, как лучше выполнять пастырскую работу. Люди говорят, такие-то не участвуют, такие-то не доводят дело до конца, некоторых мы теряем, а некоторых мы уже давно не видели, и мы задаемся вопросом, а куда они пошли? Они не посещают собрания в течение нескольких недель, где они? Возможно, они больны, а нам это неизвестно. Или мы слышим о трагедии, у кого-то в сердце может быть тревога. Скажу вам, в некоторых случаях я иду домой и смотрю в потолок с мыслями о том, как же мы можем пасти овец. И тем не менее, возлюбленные, мы утешаемся тем, что великий пастырь пасет своих овец. Думаю, иногда мы рассуждаем, что если человек, пережив спасение, не попадает в программу дальнейшей работы с ним, то он потеряет спасение. Мы должны помогать Святому Духу. И все же баланс будет сохранен, когда мы понимаем необходимость всех инструментов, но Господь – пастырь. Тем не менее, я посвящаю этому все свое сердце и буду делать то, что от меня зависит, потому что я хочу быть частью его дела. Но когда у нас заканчиваются ресурсы, и мы не знаем, что делать или что сказать, или как позаботиться о людях, нам нужно успокоиться и сказать: «Иисус – пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Вчера мне рассказали о женщине, которая родила ребенка в нашей церкви. Она умерла, а ребенок родился преждевременно. Сейчас он находится в больнице. Отец остался без жены с таким ребенком. Вы спросите, что же сказать? Вы теряетесь. Но потом опять полагаетесь на тот факт, что великий пастырь пасет своих овец. Таким образом, мы посмотрим на две вещи, которые он делает. Первое. Он снаряжает. Стих 21. «Пастырь овец великий, посредством крови завета вечного делает вас совершенными во всяком добром деле, к исполнению воли Его». Причина, по которой Он сделал нас совершенными в спасении, причина, по которой Он привел нас к спасительному совершенству, заключается в том, чтобы побудить нас исполнить Его волю. А во 2 Тимофею 3:16 говорится, с какой целью будет совершен Божий человек, чтобы быть готовым ко всякому доброму делу. Таким образом, Он дал нам Слово. В Ефесянам 4 Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых. Он дает нам Слово и дает нам одаренных мужей Божьих, чтобы это Слово вложить в нас. Далее Он дает нам учителей. А затем, как сказано в 1 Петра 5:10, «Бог по кратковременном страдании вашим да совершит вас». Он посылает нам испытания, чтобы в них действовало Слово. В Евангелии от Иоанна 15 главе сказано, что Слово подобно обрезающему нас ножу. Господь проводит нас через испытания, искушения и болезненные страдания, так как такой контекст вынуждает нас применять Слово. Когда я сталкиваюсь с трудностями, борюсь с грехом, страдаю, переживаю тревогу, боль и горе в своей жизни, когда я переживаю трудные времена, именно тогда я вижу, как внутри меня бушует уродство моей собственной греховности, и я учусь больше ненавидеть грех. В такие времена, когда моя вера в Бога может колебаться, и я сомневаюсь, я учусь больше ненавидеть свою греховность. Итак, страдания приносят пользу, а мы приносим Слово. Проповедники не должны приносить страдания, не запутайтесь в обязанностях. Итак, Господь обустраивает, созидает, укрепляет, Он дает нам силу Святого Духа. Он говорит, что вы будете мне свидетелями после сошествия силы Духа. И далее в Иоанна 15 главе он говорит, что принесете много плода. И далее в 7 главе от Иоанна написано, что из чрева потекут реки воды живой. У нас есть класс. Мы тренируемся, мы занимаемся ученичеством, мы должны заниматься евангелизацией, и мы должны трудиться изо всех сил. Но Господь обустраивает свою церковь. Он делает это через Слово, через испытание и силой Святого Духа. Это так замечательно. Ефесянам 5:26 сказано, «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь». Господь питает и лелеет церковь. Питать значит кормить, а лелеять значит согревать теплом. Термин «лелеять» относится к кормящей матери, а также согревает теплом. Он приходит, спасает нас, кормит, согревает и, расплавляя, изменяет нас. Во-вторых, пастырь ходатайствует за свою церковь. Подобно тому, как пастырь выходит и отбивает нападение волков, Господь Иисус Христос сражается с противником, постоянно приходящим к престолу Божьему с целью обвинения братьев. Но Христос приходит нам на помощь и защищает нас. Он наш защитник, Он наш ходатай, Он наш первосвященник. Какая чудесная мысль! В Евангелии от Иоанна 17 главе Иисус молится Отцу. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне, да будут все едины». Также в Новом Завете Он назван первосвященником. В 1 Иоанна во 2 главе сказано, что если кто согрешит, у нас есть заступник перед Отцом. Другими словами, когда вы грешите, и обвинение в вашем грехе предъявляется перед престолом Божьим, Иисус выступает вашим защитником, говоря: «Отче, этот грех оплачен». Поэтому Божьих избранных нельзя больше обвинять за грех. Итак, Он ходатайствует за свою церковь. Он также говорит с Отцом о наших нуждах, так как у нас их много. Он, как и мы, был искушаем во всех отношениях, не согрешив. Он точно знает, через что мы проходим, и поэтому Он способен сострадать и помогать нам. Он был голоден, Его мучила жажда, Его одолевала усталость. Он спал, Он учил, Он рос, Его любили, Его ненавидели, Он любил и Он ненавидел. Он изумлялся, восхищался, радовался, грустил, злился, возмущался, был саркастичен, огорчался, беспокоился, и Его тяготили будущие события. Он жил верой, Он читал Священное Писание и молился всю ночь. Он сокрушался в своем сердце о человеческой боли, Он плакал, Он был сочувствующий, отзывчивый и защищающий нас. В-третьих, Он правитель своей церкви. Посмотрите еще раз на текст и обратите внимание на слово «Господь». В Новом Завете это слово употребляется 92 раза. Но оно очень ясно, когда употребляется по отношению к Сыну Божьему. Оно означает «суверенный», «правящий». Оно говорит о том, кто наделен всей властью. Господь – правитель своей церкви. Друзья, позвольте мне кое-что вам сказать. Если вас кто-нибудь спросит, кто возглавляет церковь Грейс, ответьте им – Иисус Христос. И здесь нет никакой шутки. Он правит в своей церкви. В первой главе Откровения Он ходит среди светильников, представляющих отдельные церкви, и Он поправляет светильники. Его ноги одеты в бронзу, а пылающий проницательный взгляд ищет грех, который необходимо удалить из Его церкви. Он Господь своей церкви, и поэтому в Евангелии от Матфея 18 главе освящены понятия дисциплинарного процесса, связанного с грехом. Там сказано, что когда двое или трое собираются вместе, то Я посреди них. Здесь речь не идет о двух или трех собравшихся на молитвенное собрание. Речь идет о двух или трех свидетельствующих о грехе, кого-то находящегося на дисциплинарном взыскании. Весь отрывок посвящен дисциплине, и Он говорит: «Делайте это без колебания», так как если вами созваны верные свидетели, и грех подтвержден, вам не стоит медлить с этим. Вы связываете на земле только то, что было связано на небесах, и вы разрешаете на земле то, что уже было разрешено на небесах. Вы действуете от имени Христа. Наша единственная цель в церкви Грейс – делать то, что хочет от нас Христос. Когда Священное Писание не представляет нам информацию о проблеме, мы должны молитвенно, вдумчиво и с терпением подходить к пониманию Божьего разума, пока Бог откроет нам то, что Он хочет сделать. Вот почему мы всегда стремимся к тому, чтобы все наши решения, то есть 50 с лишним братьев, принимались единодушно. Поскольку у Бога есть только одна воля, мы, как сопастыри Иисуса Христа, должны знать, в чем эта воля заключается. И пока мы все не придем к пониманию, что Христос правит этой церковью, я не хочу брать на себя ответственность. Достаточно сложно отвечать за свою жизнь, не говоря о других. Наше же единственное желание в том, чтобы распознать Его волю. Это все, что нам нужно. Вот почему мы следуем указаниям Библии. И когда мы размышляем о Господе Иисусе Христе в Его церкви, Он учит свою церковь. Это также часть Его проявления. Он наш Учитель, и Его воля раскрыта в Его Слове. В Евангелии от Иоанна 14:20 Он говорит: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Стих 26. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Стих 26, 15 главы. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Духа истины, которого от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Он расскажет вам обо Мне, Он расскажет все, что вам нужно знать». 16 глава, 12 стих. «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Так что Господь продолжает управлять. Он правит, питает, учит свою церковь словом и духом. В 1 Иоанна 2:20 сказано, что вы имеете помазание от святого. Нам не нужны человеческие учителя, у нас есть помазание от Бога. Нам не нужна человеческая мудрость, потому как у нас есть Святой Дух. И таким образом Христос ведет свою церковь. Я здесь нахожусь не для того, чтобы делиться с вами своим мнением или говорить о социальных проблемах, не имеющих отношения к Слову Божьему. Но я здесь для того, чтобы открыть вам Слово Божье, чтобы вы познали разум Бога и сердце Спасителя, чтобы Он учил церковь. Наконец, Он не только любящий и созидающий свою церковь Спаситель, не только снаряжающий и ходатайствующий свою церковь пастор, не только управляющий и обучающий свою церковь правитель, но и очищающий и прославляющий свою церковь Освятитель. Он освящает нас и отделяет нас от греха. Он очищает нас, а также Он ведет нас, чтобы мы возносили Ему славу во веки веков. Мы говорили сегодня о человеке, который просто продолжает грешить, а затем он говорит, что остановится, но потом он вновь падает. Затем он выходит, и снова он падает. И сейчас нам вновь необходимо применять дисциплину. В глубине души подобное сильно огорчает вас. И единственное утешение, которое у вас есть, состоит в том, что если он принадлежит Иисусу Христу, он очистит свою церковь. Итак, он очищающий и прославляющий, а прославление – это окончательное очищение. Когда-нибудь мы будем к похвале славы Его, и через Иисуса Христа Бог мира будет прославляем нами во веки веков. Аминь. Он трудится и очищает нас, приносит нам утешение и ведет нас к славе. Когда мы поднимаемся туда, друзья, мы все будем безупречны, без пятен и без изъянов. Я надеюсь, вы с такой же надеждой слушаете об этом, как и я. Друзья, послушайте, мы не делаем то, что не может сделать Христос. Мы строим церковь не потому, что она нуждается в нас. Если сегодня церковь Грейс взорвется, хотя я этого не ожидаю, церковь Иисуса Христа и дальше будет расти. И если я упаду замертво, и все наши лидеры упадут замертво, церковь продолжит развиваться. Он не нуждается в нас. Тогда вы скажете, зачем же нам усердно трудиться? И я отвечу вам, затем, что нет более чудесной, захватывающей, славной, величественной и приносящей радость деятельности, чтобы быть частью того, что Иисус Христос строит для Своей славы. Много лет назад репортер приезжал на стройку собора Святого Павла в Лондоне. Он писал историю о строительстве этого великого собора. Он сказал парню с кучей камней в руке: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Разве ты не видишь, что я выкладываю сюда камни, чтобы построить все это?» Он подошел ко второму парню и сказал: «А ты что делаешь?» Он сказал: «Я зарабатываю на жизнь. Мне нужно кормить семью и детей». Он подошел к третьему парню и сказал: «Что ты делаешь?» Тот ответил: «Я помогаю сэру Кристоферу Рену построить собор Святого Павла». Это другая точка зрения, не так ли? А что делаете вы? я вкладываю здесь эти камни, потому что я должен зарабатывать, или, в конце концов, я христианин, и мне нужно заниматься чем-то духовным? Нет, потому что я часть Христа, созидающего свое вечное царство. Какое великолепное зрелище! Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам свое слово и не оставил нас в сомнениях и путанице в отношениях того, что это значит для нас и что от нас требуется. Соверши его, Господь, сделай это для своей славы и позволь нам быть участниками не потому, что Ты в нас нуждаешься, а потому что мы желаем быть частью того, что останется навсегда. Мы желаем проявлять свою любовь, мы хотим трудиться с Тобой. Мы хотим ощущать радость, трепет и благословение. Сейчас в тишине вы можете выразить Господу определенную благодарность за Спасителя, за пастыря, снаряжающего и ходатайствующего за вас, за правителя, управляющего вами и обучающего вас, за святителя, очищающего вас, и в конечном итоге того, кто прославит вас. Некоторые из вас не знают Господа, и, возможно, в вашем сердце работает Дух Божий, побуждая вас сказать: «И я хочу, чтобы Христос снял мой грех. Я хочу доверить Ему судьбу своей жизни». Откройте Ему свое сердце в ответ на побуждение Духа Божьего. Возможно, другие, находящиеся здесь, ощущают необходимость быть частью общины, где Христос возвеличен и превознесен. Пусть ваше сердце с легкостью покорится Духу Божьему.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.